Москве 20 часов, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Волгоградской области расследуют дело о нападении на цыганский табор. Редактор вологодской газеты «Наш регион» оштрафован на 100 тысяч рублей. В Белоруссии условно-досрочно освобожден из заключения Михаил Маринич. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны 3 молодых человека. Один учащийся школы-лицея, двое других нигде не учатся и не работают, сообщили в местной прокуратуре. На цыган, проживающих на берегу реки Ахтуба, вчера вечером напала группа молодежи, вооруженная металлическими прутьями. Погибли 2 человека, 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. Подробности после выпуска новостей. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Газета «Наш регион» выходила в Вологде последние несколько лет тиражом 8,5 тысяч экземпляров. Неприятности у издания начались после того, как в феврале оно перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналисты поместили коллаж из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война мнения». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Практически сразу прокуратура Вологодчины возбудила против главного редактора «Нашего региона» Анны Смирновой уголовное дело по статье 282 «Возбуждение религии». Ненависти лицом с использованием служебного положения. Однако прокуратура на этом не остановилась. В суде ее представитель потребовал у судьи в качестве наказания для Анны Смирновой 2 года условно, а также 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу главы вологодских мусульман Равиля Мустафина. Защита настаивала на полном оправдании журналиста. Чтение приговора длилось более часа. Судья Кабанова признала Анну Смирнову виновной в возбуждении религиозной вражды, оштрафовала ее на 100 тысяч рублей и оставила на подписке о невыезде до вступления приговора в законную силу. Анна Смирнова пояснила, что намерена обжаловать приговор. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В Сунжинском районе Чечни в бою с группой маджахедов погибли 2 российских военнослужащих и еще 4 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», убиты и 2 боевика из отряда полевого командира Доки Умарова, остальные маджахеды скрылись в лесу. В пятницу утром в этом же районе в перестрелке с маджахедами были ранены 3 ингушских милиционера. 2 боевиков скрылись, 1 подорвал себя на мине. В Курчелоевском районе на радиоуправляемом фугасе подорван автомобиль «Урал» с военными. 2 погибли, 3 ранены. В США 6 отставных американских генералов требуют ухода Дональда Рамсфелда с поста министра обороны. Они утверждают, что министр проявляет некомпетентность при проведении операции в Ираке и несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в этой стране. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан в ответ от имени президента заявил.
Президент уверен, что министр Рамсфельд отлично справляется со своей работой в нынешний ответственный исторический период. Он возглавляет Министерство обороны вот уже в течение 2 войн, результатом которых явилось освобождение 25 миллионов афганцев и 25 миллионов человек в Ираке.
Сказал представитель Белого дома. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз отверг требования мирового сообщества прекратить ядерные разработки. Заместитель главы иранского ядерного ведомства Мухаммад Саиди, в свою очередь, заявил, что ядерная программа его страны не противоречит договору о нераспространении ядерного оружия. Заявления прозвучали по завершении переговоров в Тегеране с главой Международного агентства по атомной энергии Мохаммедом Эль-Барадеем. Сегодня же переговоры с руководством Ирана проведет прибывший в Тегеран представитель Китая.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Минской исправительно-трудовой колонии произошло выездное заседание суда, во время которого было принято решение об условно-досрочном освобождении Михаила Маринича. В колонии Маринич перенес инсульт и в настоящее время является инвалидом 2-й группы. Напомню, что 30 декабря 2004 года районный суд Минска признал Михаила Маринича виновным полном присвоении оргтехники, которая была передана посольством США во временное пользование общественной организации «Деловая инициатива», возглавляемой Мариничем. Политика приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 18 февраля 2005 года срок содержания под стражей был сокращен до 3 лет и 6 месяцев. Михаил Маринич в свое время руководил Минским городским исполнительным комитетом, возглавлял Министерство внешнеэкономических связей, был послом Белоруссии в Латвии. В 2001 году баллотировался на пост президента Республики Белоруссия. Организацией «Международная амнистия» Михаил Маринич признан узником совести. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В российских вооруженных силах только в марте погибли около 70 военнослужащих. Из них, как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны, 18 покончили жизнь самоубийством, один был убит сослуживцами, 31 стал жертвой несчастных случаев. С начала года общее число жертв составило около 200 человек. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил глава Минсельхоза Грузии Михаил Свиманишвили. С конца марта Россия запретила поставки вина из Грузии и Молдавии, как объявлено, из-за нарушений санитарных норм. Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе так прокомментировала действия российских властей.
Абсолютно политическая подоплека этого решения видна не только в нем самом, но и в последовавших действиях. В отказе принять премьер-министра Грузии в Москве, в отказе российского министра по сельскому хозяйству встретиться с его грузинским коллегой, в отказе обсуждать этот вопрос хоть каким-то образом.
Сказала Нино Бурджанадзе об этой теме во второй половине часа. В Екатеринбурге суд приговорил к 3 годам заключения Андрея Новгородова за захват заложников. В конце прошлого года Новгородов ворвался в здание местной телекомпании «Четвертый канал» и, угрожая оружием, захватил 5 человек, после чего стал требовать встречи со своей женой, сотрудницей телеканала. После переговоров Новгородов сдался и отпустил заложников. И в заключение напомню основные новости часа. В Волгоградской области расследуют дело о нападении на цыганский табор. Редактор вологодской газеты «Наш регион» оштрафован на 100 тысяч рублей. В Белоруссии условно-досрочно освобожден из заключения Михаил Маринич.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Усть-Ордынский Бурятский округ войдет в состав Иркутской области. Адыгея может войти в состав Краснодарского края. Как сложится судьба других национальных автономий? Делегации из Грузии и Молдавии ведут переговоры о поставках вин в Россию. Сменит ли Москва гнев на милость? 5 лет назад начались структурные перемены на НТВ. Как изменился с той поры, никогда самый либеральный российский телеканал? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России за первый квартал этого года совершено 5 убийств на национальной почве, около 20 нападений. Еще одно преступление произошло накануне в городе Волжском, Волгоградской области. Разгромлен цыганский табор. Нападавшие избивали людей металлическими прутьями. 2 человека убиты, 14-летняя девочка и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии. В пятницу проблемы экстремизма и ксенофобии обсуждали члены общественной палаты. Комиссия по вопросам толерантности и свободе совести выступила с рекомендациями, как бороться с проявлениями радикального национализма. На чем и работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Как сообщил в интервью «Радио Свобода» начальник следственного управления прокуратуры Волгоградской области Армен Янокян, нападение было совершено поздно вечером в четверг, 13 апреля. На цыганский табор напала группа неизвестных из 10 человек. Сотрудниками милиции уже задержаны 3 подозреваемых. Сейчас следователи проверяют информацию об их причастности к движению скинхедов. Армен Янокян говорит, что в области это не первое нападение на почве национальной нетерпимости.
Пострадавших 4. 2 человека скончалось, 2 доставлены на больницу. 1 с сотрясением головного мозга, а 2 с переломом нижней челюсти. Задержано 3 лица. 2 нигде не работают, нигде не учатся, 1 учащийся. Предварительно возбуждено по статье 105, части 2. Это убийство 2 и более лиц, группы лиц по предварительному сговору и на почве национальной ненависти. В ходе следствия будут установлены действительные мотивы совершения убийства и будет дана надлежащая правовая оценка действиям виновных. На моей памяти было было два дела подобного рода с смертельным исходом. Это нападение было, опять же, на цыганский табор в Ворошиловском районе города Волгограда. И было убийство трех лиц таджикской и узбекской национальности скинхедами. Ну и нападение на тракторном, там один человек погибший был, афганской национальности.
Ситуация с национальной нетерпимостью и экстремизмом в пятницу стала главной темой пленарного заседания Общественной палаты. По словам главы комиссии по вопросам толерантности и свободе совести Валерия Тишкова, экстремизм и ксенофобия в последние годы стали одной из главных проблем в российском обществе. Как сообщил Тишков, за последние два года, по самым скромным подсчетам, совершено более 70 убийств на национальной или расовой почве, около 1000 человек пострадали от нападений экстремистов. Статистические данные к пленарному заседанию Общественной палаты готовили в Московском бюро по правам человека, говорит руководитель бюро Александр Брод.
Количество преступлений на почве этнической нетерпимости растет, и активность радикальных группировок увеличивается. В стране издается порядка 100 радикальных газет, которые публикуют материалы антикавказской, антисемитской направленности. В национальных республиках сильны антирусские настроения, выпускаются статьи, дискриминирующие права русского населения. По нашим данным, в России насчитывается порядка 50 тысяч скинхедов и 15 тысяч человек, принадлежащих к иным экстремистским группировкам. Ну и, конечно, тревожит то, что подстрекателями этих преступлений являются и депутаты Государственной Думы, как правило, это Блок Родина или ЛДПР. Статистика, она, конечно, тревожная. Уже за первый квартал этого года произошло 5 убийств на почве этнической ненависти и более 20 нападений.
Данные социологов о том, каково отношение в российском обществе к приезжим из других стран, людям другой национальности, привел в своем докладе член Общественной палаты, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Экстремистский лозунг «России для русских» готовы поддержать около половины россиян. 16% однозначно с ними согласны. 37% с оговорками. Но здесь, в Общественной палате, мы, надеюсь, единодушны в том, что страна стоит перед ответственным выбором либо азартно дискутировать, либо, как в медицине, четко и оперативно согласиться с диагнозом и пока не поздно лечить больного. А в том, что наше общество на сегодня больно, болезни нет толерантности, сомнений нет.
Общественная палата, как орган консультативный в борьбе с ксенофобией и экстремизмом, выступила с рядом рекомендаций. В первую очередь, государственным органам, средствам массовой информации и общественным организациям. Государству члены Общественной палаты рекомендуют в судебном порядке пресекать проповедь нетерпимости и насилия, создать специальные системы мониторинга, пересмотреть ряд законов и соблюдать справедливое представительство на всех уровнях власти граждан различной национальности. Средствам массовой информации предлагается разработать этический кодекс журналиста, работающего в данной области, не допускать к эфиру людей, которые проповедуют расовую, этническую или религиозную вражду, говорит один из авторов рекомендаций, член Общественной палаты Николай Сванидзе.
Я считаю, что внутри самого медийного сообщества должно наступить согласие в отношении того, где радикальная разница между свободой слова и свободой самовыражения и пропагандой человеконенавистнических взглядов, которые в конечном счете приводят к разрушению и свободы слова, и свободы выражения. Вот это очень важно. Если я имею право говорить то, что я думаю, это не значит, что я имею право призывать к вражде и к агрессии в отношении любого другого человека и любой другой группы людей.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин говорит, что одна из важнейших областей, куда стоит направить усилия по борьбе с ксенофобией, это воспитание. Инициативу членов Общественной палаты обсудить проблему и выступить с рекомендациями российский омбудсмен прокомментировал так.
Я думаю, в основном это разумно. Рекомендации. Проблема только в том, кто и как прислушается к этим рекомендациям. Дефицит толерантности и различного рода интенции, изначальные импульсы для экстремистских взглядов, они содержатся в самом обществе, к сожалению. Опросы показывают, что свыше 70% людей не видят проблемы в этом. А это очень плохо. То, что складывается в головах у скинхедов, начинается в семьях прежде всего. Поэтому надо с семей, с детского сада начинать очень тонкую, очень серьезную работу. Я знаю, там, что в Англии такая работа ведется в детских садах, когда призывают быть совсем для детишек, начинающих говорить, friendly и cooperative друг с другом. То есть дружественными и сотрудничающими друг с другом. У нас этой программы нету, и призыв создать такую программу – правильный призыв, но только надо кончать призывать, и, как в известном анекдоте, хватит думать, трясти надо.
Известный адвокат Генри Резник, еще один член общественной палаты, поддержал Владимира Лукина.
Надо осознавать, в принципе, это проблема. Если ставить задачу искоренения, удаления, она на данном этапе нерешаема нигде. Вот сейчас нужно продумать те пути, которые позволят минимизировать вред. У нас идут очень сложные процессы, которые имеют и эти издержки. Так что решать надо проблемы экономические, решать проблемы социальные. Действительно налаживать воспитание настоящее, которое не должно быть скучным, назидательным. И самое главное, конечно, надо воспитывать с пеленок наших детей. Потому что вот эти ростки первые, ксенофобии, они получают в своих семьях. И получается, что вот эта среда, она постоянно себя воспроизводит.
Одна из глобальных рекомендаций общественной палаты адресована российским ученым. Общественные деятели предлагают им установить глубинные причины и природу нетерпимости и конфликтов, а также наиболее эффективные средства их предотвращения и разрешения. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 14 апреля. Президент Адыгеи Хазрет Савмен направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщили сегодня российские средства массовой информации. Лидер Адыгеи якобы принял это решение во вторник после встречи с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. Причиной отставки называют резкое обострение обстановки в Адыгее. Черкесские общественные организации грозят беспорядками в республике в случае ее присоединения к Краснодарскому краю. Пока официального подтверждения всей этой информации нет. Совмен ожидает в Москве то ли своей отставки, то ли разрешения досидеть в кресле президента до конца своего срока. Никто до сих пор не знает наверняка, каким окажется решение президента Путина. На тему работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Ситуация с уходом в отставку президента Адыгеи становится все более запутанной. Информация, которую сегодня распространила, с ссылкой на анонимные источники в Кремле и представительство президента России в Южном федеральном округе газета «Коммерсант» о том, что Хазрет Савмен написал новое заявление об уходе, но теперь на имя Владимира Путина, также не является безусловной, по крайней мере. Пресс-секретарь президента Адыгеи Абрек Кич отказался комментировать газетную статью, сказав, что действительно Савмен продолжает оставаться в Москве в ожидании неких решений.
Как известно, президент Республики Адыгея Хазрет Савмен 11 апреля текущего года дал интервью газете «Коммерсант», в котором он говорит о том, что подавал заявление об отставке республиканскому парламенту и говорит о мотивах такого поступка. При этом отставка, допустим, главы субъекта федерации сопряжена с некоторыми правовыми процедурами, которые так или иначе в любом случае не соблюдены, поэтому говорить о том, что де юре отставка состоялась, мы не можем. Но в любом случае, в связи с этим заявлением возникла ситуация, которая, естественно, требует своего разрешения. И до момента разрешения, скажем так, которое состоится с участием руководства страны уже, я думаю, не даем никаких комментариев по этой теме, потому что часто любые комментарии используются неправильно, идут интерпретации, кривотолки.
В самой Адыгее подтвердили, что новый избранный председатель парламента Руслан Хаджибеков также отправился в Москву. И это косвенным образом подтверждает информацию «Коммерсанта» о том, что в ближайшие дни президент Путин должен дать аудиенцию двум первым руководителям маленькой Северо-Кавказской республики. А вот дальше следуют некоторые разночтения. Если газета утверждает, что отставка Совмена – дело решенное, то в Майкопе, напротив, уверены в обратном, говорит корреспондент агентства «Регнум» в Адыгее Аслан Шазо.
Президент действительно просится в отставку. Вариант, который ему предлагается – остаться до конца срока. Здешние аналитики, у них единое мнение в том, что этот вариант наиболее приемлемый. Совмену не стоит со скандалом уходить. Это успокоит общественное мнение. Сегодня я заходил в общественные организации, и они обсуждался вопрос о том, что бессрочное пикетирование нужно, не нужно. К ним приглашались депутаты, и они сказали, что этого делать не нужно, что все разрешится миром.
Главный редактор информационного агентства «Кокузус Таймс» Ислам Текушев уверен, что проблема сегодня не в президенте Адыгеи. По версии Совмена, изложенной им в интервью «Коммерсанту», его отставки добивается Дмитрий Козак, который лоббирует идею объединения Краснодарского края и Адыгеи. Если это так, то Совмен совсем не помеха планам Кремля.
Как бы там ни было, подал Совмен прошение об отставке или подаст его в будущем, понятно одно, что Совмен оказался в очень запутанной ситуации, причем эту ситуацию создал он сам. И главное в этом то, что он вынес ссору из избы, заявив о том, что Дмитрий Козак продавливает идею об объединении Краснодарского края и Адыгеи. В Кремле такого обычно не прощают. Но общественное руководство республики, если действительно это произойдет, если Совмена уберут, ничего не изменит, потому что на самом деле вот этот главный вопрос, который вызвал вот этот конфликт, это вопрос объединения Краснодарского края с Адыгеей, он, в принципе, может решаться сейчас независимо от желания властей. По закону, на самом деле, референдум могут инициировать общественные организации. Вот такой организацией, например, является Союз Славян Республики Адыгея.
Анонимные источники «Коммерсанта» сделали попытку дискредитировать президента Адыгеи, намекнув на его готовность заключить тайную сделку с Кремлем. Главный редактор информагентства «Кокузус Таймс» Ислам Текушев считает, что этот ход не слишком удачен. В самой республике, изложенной в «Коммерсанте» версии, вряд ли кто поверит.
Если говорить о информации, которая появилась в «Коммерсанте», о том, что якобы Совмен пытается играть и с Кремлем, и с населением республики, якобы что он предлагал различные варианты объединения с Краснодарским краем, замена сохранения позиции своего бизнеса в республике, ну, эта информация очень сомнительная, потому что, во-первых, Совмен не имеет никакого бизнеса в республике, и вряд ли Совмен решится пойти на такой шаг против воли коренного населения республики, да? Тот же «Коммерсант» раньше писал, недовольство Кремля по отношению к Совмену вызывает также его позиция по отношению к черкесским организациям, таким как Черкесский конгресс, да, допустим, что он их поддерживает. И даже была информация, что он и финансовую помощь оказывает этим организациям. А именно эти черкесские организации и заявляют о том, что в случае объединения в регионе может возникнуть вторая горячая точка после Чечни.
Ни на один вопрос ответа пока нет. Уйдет ли в отставку президент Адыгеи, объединятся ли республика и Краснодарский край? Последнее слово остается за Владимиром Путиным, который, надо полагать, на следующей неделе расставит все точки над «и».
Рассказывал Андрей Бабицкий. Продолжим тему, связанную с укрупнением регионов Российской Федерации. В воскресенье в Усть-Ордынском автономном округе пройдет референдум о вхождении в состав Иркутской области. Идея укрупнения регионов и упрощения системы управления страной является одной из ключевых в политическом курсе администрации президента Путина. Несколько таких укрупнений уже было проведено. Теперь очередь за Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Это административное образование площадью около 20 тысяч квадратных километров и населением около 150 тысяч человек в бассейне реки Ангара полностью находится внутри границы Иркутской области. Образован округ был в 1937 году как одно из следствий сталинской национальной территориальной политики. Против слияния с Иркутской областью выступают многие бурятские общественные деятели и журналисты. Представительница бурятской диаспоры в Москве Марина Сайдукова считает, что нарушение прав бурятской автономии еще одно доказательство неблагополучия ситуации в национальной политике России.
Людей, которые пытаются просто демократическими процедурами отставить свое право, не национальное даже, а просто гражданское право иметь отличную точку зрения, людей обвиняют в экстремизме. Наша республика в большей ее части является буддийским регионом, что мы исповедуем буддизм, который у нас имеет влияние на наше общественное сознание, но из-за вот таких перегибов, из-за неоправданности, из-за оголтелого какого-то вот процесса объединения, даже люди, которым не свойственно в принципе по своей природе и в силу культурных особенностей выходить на улицы, они просто возмущаются. Люди, не имеющие отношения ни к политикам, ни к власти, они возмущаются. И градус национальной нетерпимости в России достигает очень опасной точки. По-моему, очень сложная, очень опасная создается тенденция, когда мы все становимся на грани гражданской войны. Мы и дальше, несмотря на перегибы власти, будем исключительно подчеркнуто корректно в рамках демократических процедур существующего закона Российской Федерации добиваться того, на что мы имеем право, исходя из Конституции Российской Федерации. Право народа национальное самоопределение записано в нашей Конституции. Мы являемся гражданами этой страны. У нас есть права и обязанности по отношению к нашему государству. И свои права мы будем продолжать отстаивать.
Говорила представитель бурятской диаспоры в Москве Марина Сайдукова. О политике укрупнения российских регионов я беседовал с известным московским политологом, экспертом Центра Карнеги Андреем Рябовым. Многие границы нынешних российских автономий и субъектов федерации проведены в сталинское время, и в частности то, что касается вот этих вот национально-территориальных образований и Бурят-Ордынского автономного округа, и Мало-Ненецкого, который объединен с Красноярским краем, это все следствие сталинской национальной политики. Вы видите вот такой аспект в намерениях Кремля укрупнить российские регионы, как вот такого рода исправление передела границ? Или речь идет только об экономике и вертикали власти?
Я думаю, что все-таки вторая группа факторов преобладает. Речь идет, видимо, в кремлевских структурах решили, что государство, в котором будет гораздо меньше субъектов федерации, и они будут гораздо более крупными, более экономически самодостаточными, состоятельными, будет проще управлять. Я знаю, что нередко использовались аргументы, например, сравнивающие российские субъекты федерации с американскими, которых, как известно, меньше, но сами эти субъекты крупнее как американские штаты, как по своему, безусловно, экономическому потенциалу, да и по числу проживающих там жителей. И в конечном итоге, да, эта мера также интегрируется в идею строительства и укрепления властной вертикали.
Насколько успешно Кремль следует своей стратегии? Есть ли какие-то издержки крупного этого процесса?
Пока крупных издержек не было, но это не значит, что риски таких издержек не могут появиться. Да, безусловно, наверное, не составляет особого труда решить проблему укрупнения субъекта федерации, когда речь идет о внутренних, маломощных, не обладающих достаточно сильными, скажем, в политическом плане этническими движениями, малых округах Сибири и Дальнего Востока. Ну, наиболее такой наглядный пример – это история Коми-Пермяцкого автономного округа. Однако, когда эта методика начинает применяться такого достаточно жесткого административного наступления в других регионах России, то это чревато с большими рисками. Ну, во-первых, я бы не стал еще заранее говорить о такой успешности и легкости решения проблемы Усть-Ордынского округа в Бурятии. Да, возможно, и скорее всего, такое объединение произойдет, но негативная реакция монгольского этноса, да, Всемирного конгресса монголов уже прозвучала. Не знаю, в какой степени она окажет влияние на дальнейший ход событий, однако ее тоже сбрасывать со счетов не стоит.
Андрей, а вот когда вы говорили о регионах, которые сложно укреплять. Вы имели в виду Кавказ прежде всего?
В первую очередь, конечно, и в первую очередь это касается Адыгеи. Во-первых, адыгский этнос, как известно, имеет несколько субъектов государственности внутри Российской Федерации. Это Кабардино-Балкария, это и Карачаево-Черкесия, это и соседняя с Россией непризнанная Республика Абхазия и так далее и тому подобное. Более того, уже прозвучали со стороны Всемирного конгресса адыгов достаточно жесткие заявления, были даже демонстрации за рубежом по поводу жесткого неприятия этой меры. Никто не знает, каким образом состояние в этой достаточно проблемной в экономическом и в политическом плане республики может оказать на дальнейшую ситуацию не только в Адыгее, но и на всем Северном Кавказе.
Одной из первых крупных политических инициатив Владимира Путина было создание 7 федеральных округов. И тогда об этом тоже говорили, как об одном из принципиальных шагов в построении новой вертикали власти. Как соотносятся вот эти две идеи? Одно и то же или здесь какие-то разноправленные процессы? Ведь в последнее время говорили о том, что вроде бы политическое значение представителей президента становится все меньше.
Я думаю, что все-таки это две стороны одной и той же медали. Да, для представителей президента в округах этот институт был введен в действие, придуман для того, чтобы как бы упростить и централизовать управление страной. Укрупнение тоже проводится с этой целью, но просто в несколько другой плоскости. Это во-первых. Что же касается как бы политического падения, политической роли этих институтов. Да, возможно, по каким-то формальным признакам представители президента уже не играют той значительной роли, которая, может быть, им приписывалась в 2001-2002 годах. Однако за ними остается и, на мой взгляд, достаточно важный в современных условиях ресурс номенклатуризации, я бы сказал, так, политических отношений в современной России – кадровая политика. Это один из ключевых вопросов. Этот институт, в общем-то, в сложившейся нынешней системе имеет достаточно серьезные шансы на сохранение.
Как видится логическое завершение вот этих всех мероприятий?
Логически все-таки эта схема ведет к такой давно уже высказывавшейся некоторыми российскими политиками идее губернизации России, возвращения к такому крупному административному делению, где субъекты федерации, основанные на этническом, на национальном принципе, как бы постепенно растворятся. Ну, это в идеале. На практике я не думаю, чтобы эта схема была достижима в силу просто объективных препятствий, о которых мы говорили, и не только на Северном Кавказе, но и прежде всего в Поволжье, в республиках Поволжья. Тем не менее, мы можем говорить о том, что в конечном итоге, вот в этом самом, в конце этого тоннеля, страна может получить действительно гораздо более крупные субъекты федерации и существенно сократившееся количество национального представительства на уровне небольших субъектов федерации.
Это меняет как-то саму структуру и характер Российской Федерации, основанной как государство и союз там многих народов, если вот эта национальная компонента в государственном устройстве страны будет уменьшаться?
Я не думаю, чтобы это кардинально изменило как бы вот эту часть составную российской государственности, крупной и наиболее влиятельной в политическом отношении национальные субъекты федерации, на мой взгляд, неизбежно останутся. Изменится, пожалуй, другое. В взаимоотношениях федералистских и централизаторских или унитаристских начал, безусловно, большую значимость в российской государственности будут играть последние – унитарные и централизаторские начала.
Об укрупнении российских регионов московский политолог Андрей Рябов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 апреля. И вот главные темы второй половины часа. Делегации из Грузии и Молдавии ведут переговоры о поставках вина в Россию. В Китае проходит Всемирный буддийский форум. 5 лет назад начались структурные перемены на НТВ. Об этих темах через пару минут после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. В воскресенье на Пушкинской площади пройдет митинг. В российских вооруженных силах только в марте погибли около 70 человек, а с начала года около 200. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор задержаны 3 молодых человека. В результате нападения погибли 2 человека, 2 ранены. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. В феврале газета перепечатала из европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда. В России из-за птичьего гриппа почти на 50% сократилось промышленное производство мяса птицы, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По меньшей мере 13 человек были ранены при взрывах в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. По сообщению полиции, сработали бомбы небольшой мощности. Министерство внутренних дел Италии объявило, что проверка сомнительных бюллетеней не повлияет на итоги парламентских выборов, согласно которым победила оппозиция во главе с Романо Проди. Республика Чад разорвала отношения с Суданом. Президент Чада обвинил власти Судана в поддержке повстанцев, пытающихся свергнуть его. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз отверг требования мирового сообщества прекратить ядерные разработки. В Непале прошли новые акции протеста против неограниченной власти короля Гьянендры. В столице страны задержаны около 20 демонстрантов. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, поставляемой в Россию, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 14 апреля. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил сегодня глава Министерства сельского хозяйства Грузии Михаил Свиманишвили. Он отметил, что приехал в Москву специально для переговоров с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко, однако встреча не состоялась. По словам Свиманишвили, консультации сейчас проходят на уровне экспертов. Напомню, что запрет на поставки в Россию вина из Грузии и Молдавии, молдавская делегация тоже находится сейчас в Москве, действует с конца марта в связи с выявленными нарушениями санитарных норм. Экономические отношения между Россией и Грузией принесены в жертву политики. Так квалифицировал ситуацию государственный министр по вопросам координации реформ Грузии Каха Бендукидзе. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Представители грузинского бизнеса не рассматривают запрет на импорт вина в Россию в политической плоскости, говорит глава Союза производителей грузинских вин Леван Кабиридзе.
Грузия
принципе, лишилась основного экспортного рынка России, куда вот по последним данным, вот за 2005 года было экспортировано всего около 85%, 50 миллионов бутылок. То есть это основная часть, скажем так, бутылированного вина, которая уходит на экспорт. И данная ситуация лишает возможности развития рынка. Ну, у нас, в принципе, очень многие, в первую очередь, вот журналисты это спрашивают, насколько мы рассматриваем, что это политический вопрос или нет, и так далее, и тому подобное. Мы прямо хотим заявить насчет этого, что мы представители бизнеса. Мы не рассматриваем, скажем, этот вопрос в политической плоскости. Мы рассматриваем это как, что у российской стороны, органов, которые вот контролируют эту отрасль, есть позиция, и мы, производители, вместе с государством должны решить эту проблему.
Леван Каберидзе напомнил, что до последнего времени грузинское вино в России постоянно получало медали.
На российском рынке уже очень-очень давно. Для нас непонятна как бы позиция. Вот если исходить конкретно с нашей компании, например, GWS, Вилвино, Телавский винный погреб и так далее, Телианивели. Почему конкретно приостановлен экспорт наших вин? Если у кого-то есть определенные сомнения, понятное дело, но вот наши компании, которые вот берут очень-очень много медалей с призов, скажем, на международных, в российских там конкурсах, винных дегустациях и так далее. То есть до 17 марта все было нормально. То есть если бы эти компании там без проблем и работали, продавали все очень хорошо, и потребитель был очень доволен, что вдруг произошло? Мы же страдаем, мы теряем деньги. Ну, это бизнес, да, это же не игра.
Депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис поддерживает решение о запрете ввоза грузинского вина из политических соображений.
Я уже не один раз заявлял об этом, и в том числе с трибуны Государственной Думы, что нам необходимо приводить уровень наших экономических взаимоотношений с соседями, ну, в первую очередь, с республиками бывшего Советского Союза, в соответствии с уровнем политических отношений. Ситуация такова, что сегодня Россия субсидирует экономику Грузии, ну, по разным оценкам, до 1,5 миллиардов долларов в год. Это то, что Грузия получает от своих гастарбайтеров, которые находятся в России, а цифра там тоже очень интересная. Из 5,5 миллионов человек населения Грузии, 2,8 миллиона находятся за пределами Грузии на заработках, больше половины. Причем основная из них находится в России. Каждый из них, соответственно, переводит в Грузию то, что они здесь зарабатывают специально, чтобы кормить действительно свою семью, потому что там не покормить. Кроме того, где-то около $1 миллиарда – это те товары, которые Грузия поставляет в Россию, и одним из основных предметов экспорта является именно вино. Поэтому я поддерживаю те меры, которые применяются сейчас в отношении грузинского вина. И это оказалось самым тяжелым ударом по экономике Грузии. Мы это видим при акции грузинского руководства, что даже ни одна из предыдущих мер России, в том числе даже визовые, введение визового обмена не оказало такого влияния на грузинское руководство, как именно отказ от поставок грузинского вина. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Говорил депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис. Официально Кишинев потребовал созыва заседания экономического совета СНГ в связи с ситуацией вокруг запрета импорта в Россию молдавских вин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Прекращение импорта молдавских вин в России – результат политического недопонимания, говорит чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в России в 2005 году Владимир Цуркан.
Однозначно мы почувствовали, что эта проблема есть результат недопонимания, в первую очередь, политического. Во всяком случае, целый ряд депутатов, например, депутат Затулин, не скрывая ничего, сказал однозначно, это политическая ситуация, и этот вопрос имеет чисто политический подтекст. То, что произошло в плане запрета поставок вина и запрета реализации вина, это решение, которое, на наш взгляд, не имеет под собой никаких реальных оснований, кроме заявления уважаемого нами господина Онищенко и последующих решений на основании этого заявления, мы никаких доказательств о том, что действительно молдавское вино является некачественным и оно опасно для здоровья российского потребителя, мы, к сожалению, с 27 марта, с момента запрета, никаких подтверждений не получили. Несмотря на неоднократные наши обращения, просьбы Молдова Вин Департамента, обращения нашего премьера в адрес господина Фродкова, в то же время именно российские импортеры провели целый ряд перетестирования конкретных партий продукции. Поэтому мы делаем вывод о том, что это запрет по надуманным мотивам и надеемся, что все-таки будут включены необходимые рычаги государственного влияния, существующие в Российской Федерации, которые в ближайшее время позволят эту проблему перевести из уровня политического на уровень чисто экспертных оценок.
Запрет на поставки молдавского вина в Россию наносит урон не только нам, но и российской экономике, поскольку молдавское вино занимало около 50% винного рынка России, заметил Владимир Цуркан. По его словам, сложившаяся ситуация осложняет обеспокоенность качеством товара в ряде других государств, торгующих молдавскими винами. Он также отметил, что задолженность российских компаний по поставленной уже молдавской продукции составляет более 100 миллионов долларов.
Рассказывала наш корреспондент Анна Колчина. Для Грузии запрет ввоза вин в России может в итоге сослужить хорошую службу, говорит глава Союза производителей грузинских вин Леван Кабиридзе.
Но в любом случае диверсификация, скажем, бизнеса, это задача, которая встала не в эти дни перед грузинскими бизнесменами, а это мы насчет этого работали всегда. И, к примеру, можно показать, что грузинские вина продаются именно вот более чем в 40 странах, как было отмечено. И мы, конечно, параллельно просто сейчас перебрасываем наши ресурсы на то, чтобы усилить активность на других рынках. В первую очередь, на которых мы сейчас продаем СНГ, балтийские страны и так далее. И в том числе и другие, то бишь это будет Азия или Европа. Там на самом деле грузинские вина присутствуют, там начиная там с Великобритании, заканчивая Германией, США, Канада, Турция, Япония. Грузинское вино, например, на той же самой Украине, Казахстане и так далее, стало более в Прибалтике, более актуальным, так что на самом деле получили обратный эффект.
Так считает глава Союза производителей грузинских вин Леван Кабиридзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 14 апреля. В китайском городе Гуанчжоу проходит Всемирный буддийский форум. В нем принимает участие около 1000 монахов и знатоков буддийского учения. Это первое подобное мероприятие в истории коммунистического Китая, где по-прежнему господствует государственный атеизм, а многие священнослужители либо арестованы, либо находятся в заключении. Форум, хотя буддизм учит освобождению от страстей, высветил не только доктринальные и административные проблемы. Здесь совершенно очевидно присутствует и политика. На темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Тема, которую обсуждают участники Всемирного буддийского форума, звучит так. Гармоничный мир начинается в сознании. Это одно из бесспорных положений буддизма. Замечу только, что для значительной части буддистов вне сознания не существует ничего. Тем не менее, страсти здесь бушуют и нешуточные. Прежде всего, речь идет о политике. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама находится в изгнании и не может въехать на территорию Китая. Пекин обвиняет его в сепаратизме и действительно, Далай-лама требует независимости Тибета. Однако без представителей тибетского буддизма на форуме обойтись было бы невозможно, поэтому на нем присутствует вторая по значимости фигура после Далай-ламы – Панчен-лама. Впрочем, и здесь существуют свои проблемы. Не исключено, что в мире сейчас есть два Панчен-ламы – креатура Пекина и тот, которого выбрал сам Далай-лама. Второй исчез 11 лет назад, и есть подозрение, что он находится под домашним арестом. А на форуме, естественно, присутствует назначенный китайскими властями буддийский лидер Гьялцен Норбу. В первый же день многие участники отказались приветствовать его в знак протеста против преследований сторонников Далай-ламы. Так или иначе, сам факт, что руководство Китая, которое ранее преследовало все конфессии на своей территории, разрешило проведение Всемирного буддийского форума, говорит о некотором изменении отношения властей к религии. Сдвиг этот, видимо, вызван прагматическими соображениями. Не только из-за того, что в стране около 100 миллионов буддистов, но и для улучшения международного имиджа КНР. Как считает австралийский социолог из университета в Канберре Джонатан Унгерер,
я думаю, китайское правительство рекламирует этот форум в стратегических целях, чтобы сделать более привлекательным образ страны. Несомненно, эта акция нацелена на буддистов, живущих за границей.
Однако китайские власти пытаются воздействовать и на собственное население. Религия уже не рисуется в столь мрачных тонах, как это было еще несколько десятилетий назад, особенно в годы культурной революции. Говорит И.И. Лу, аналитик Британского Королевского института международных отношений.
Это одно из проявлений тенденции последних лет, когда в Китае стали говорить, что в традиционной китайской культуре были положительные стороны, которые необходимо скорее возрождать и поддерживать, нежели запрещать. Безусловно, это отход от предыдущей политики восходящей культурной революции, когда все, что было связано с традиционной культурой, запрещалось и было обречено на уничтожение.
сказала аналитик Британского института международных отношений. О том, как российские буддисты относятся к Всемирному форуму в Китае, с настоятелем петербургского буддийского дацана, буддийской традиционной санхи России, Буддой Баджиевичем Бадмаевым, беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Это, наверное, одна из попыток китайских буддистов реабилитироваться в мировом сообществе, мне так кажется. Российские буддисты в лице пандита Хамбаламы, руководитель нашей организации, представляют российскую традицию, и в этом отношении, конечно, я думаю, что делегата они своего отправят, и он будет представлять нашу организацию в этом сообществе. Глава буддийской традиционной санхи России пандита Хамбалама Дамба Аюшеев.
Это вот такая политическая, в общем, задача, то, что вы сказали. А есть еще духовные, скажем, задачи этого съезда?
В первую очередь, наверное, все-таки духовные задачи преследуют. Мне кажется, что там будут поставлены вопросы, связанные с оценкой положения буддизма вообще в мире. Раз. Проблемы тибетского буддизма, наверное, тоже будут поставлены. Почему? Потому что все-таки институт перерожденцев играет и положительную, и отрицательную роль. Там будет представлен Панчен Лама, его перерожденец. И официальные позиции его святейшего Далай-Лама его не поддерживают. Поэтому здесь очень много своих таких непростых политических и религиозных проблем. Есть такой институт, который называет перерождение одного из святых, такой как Панчен Лама. Такое происходило, когда 13-й лама ушел, и сейчас вот существует нынешний Далай-Лама 14-й. Его перерождение находили. У нас перерождение находится в тибетской традиции буддизма.
Вот Далай-Лама 14-го не пустили на съезд. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что это опять политические позиции Китая. Мне кажется, это неправильно. Если уже мы говорим о общей политической позиции, на которых мы должны присутствовать, то такого уровня личности, как его сейчасшний Далай-Лама, должны были бы представлять отношение к тем мировым процессам, которые происходит на сегодняшний момент в мире. С развитием компьютерных технологий мир становится емким и тесным. Взаимное проникновение культур, падает общая нравственность. В буддизме таких явлений, как Бен Ладен, не существует. Очень важно, современный мир мало знает о религиозных, культурных традициях. Тоже надо подчеркнуть, показать, чтобы люди понимали.
С настоятелем петербургского буддийского дацана Буддой Баджиевичем Бадмаевым беседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пятую годовщину захвата НТВ говорим об уроках борьбы за свободу слова в России. Гость программы – независимый журналист Евгений Альбац, организатор воскресного митинга в защиту старого НТВ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Митинг против цензуры в средствах массовой информации пройдет в воскресенье на Пушкинской площади. Это санкционированное собрание. В Москве у телецентра Останкино в пятницу прошла театрализованная акция против протеста против цензуры в средствах массовой информации. Организовали ее сторонники движения «Оборона». Они разыграли спектакль, приуроченный к 5-летней годовщине покупки «Газпромом» телеканала НТВ. Именно 5 лет назад произошел силовой захват телекомпании представителями структур «Газпрома». За этими событиями последовала череда судебных процессов, но все суды НТВ проиграла. Этим тревожные и трагические, может быть, отчасти события вспоминает моя коллега, телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
Серый человек с неопределенным лицом держит в руках череп, смахивающий на фирменную горошину НТВ. Эта картинка из журнала «Коммерсант. Власть» лежит в моем архиве с зимы того драматичного 2001 года. Умирание уникального журналистского коллектива было мучительным, долгим и прилюдным. Уже в январе, когда на НТВ окончательно бесповоротно наступила эпоха «Газпрома», журналисты начали делать грустные сюжеты. Потом Татьяну Миткову вызвали в прокуратуру, Светлана Сорокина обратилась с экрана к Владимиру Путину с просьбой о встрече. 11 звезд НТВ 3 часа провели с президентом. Владимир Путин ничего не обещал, но сказал, что ему НТВ нравится, канал нужен стране, и его коллектив должен быть сохранен. Потом наступило время митингов, флагов из останкинских окон. Ближе к драматической развязке в национальном эфире началась трансляция пустых коридоров НТВ. Приходил Кох, уходил Парфенов. В общем, все то, что страдающая Лиза Листова, опять же, в прямом эфире назвала жизнью кишками наружу. Уже все кажется сказано и написано и про взорвавшихся собственников и амбициозных телевизионщиков, про ошибки менеджмента и про то, что долги нужно возвращать, про сотни судов, про маски шоу и про спор хозяйствующих субъектов, введенную именно тогда экономическую формулу уничтожения политических оппонентов, про горечь по поводу того, как сами журналисты не смогли распорядиться временем свободы и доверием аудитории. Но именно та тихая предпасхальная апрельская ночь, ночь захвата, поставила точку в истории старого НТВ и стала настоящей человеческой драмой. Для всех ее участников. Для миллионов зрителей, которые любили свой канал. Для тех, кто ушел с баррикад НТВ, и для тех, кто остался. Сегодня не тех, кого в те апрельские дни осуждали за то, что остались захватчиками, не тех, кто ушел вслед за Киселевым, уже практически нет на экране. Из 11 человек, сфотографированных у Спасских ворот Кремля после похода к президенту, в эфире работает только Марьяна Максимовская. Редакторствует в журнале Леонид Парфенов, отправленный за кадр Митков и Осокин, Савик Шустер, поменявший тогда радио «Свобода» на «Свободу слова» на НТВ, теперь «Свободе» на Украине. Не задержался на канале Борис Йордан, спаленный трагедией Норд-Оста. Этот делец доказал, что способен торговаться, оценивать творцов и договариваться с врагами, но, видимо, не сразу понял, что его приглашали не столько делать бизнес, сколько выполнить грязную работу по искоренению журналистской фронды. Сменить лицо НТВ удалось только Владимиру Кулистикову. И все равно, для того, чтобы почти окончательно вытравить прежний НТВ-шный дух с четвертой кнопки, понадобилось 5 лет. За это время закрыли, отключили, отрубили еще пару каналов с опальными огрызками того НТВ. С телевидения и журналистики ушли или уволены многие из тех, кто не смог встроиться или перелицеваться. Урок страха усвоен. Спустя 5 лет после кадровой чехарды и эфирного упадка четвертая кнопка обрела свое новое криминальное лицо. Канал с уникальным торговым предложением «Душим, режем, травим, давим» сегодня в моде. Зритель смотрит другое НТВ. И сейчас уже трудно объяснить, что, потеряв старое НТВ, многие утратили ощущение внутренней свободы, когда просто не страшно быть другим. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Как вспоминают сейчас события 5-летней давности сами их непосредственные участники? На эту тему Любовь Чижова.
О современном российском телевидении без НТВ рассуждает бывший главный редактор телекомпании, независимый политический обозреватель Евгений Киселев.
Вы знаете, я редко смотрю телевидение. Я смотрю только иногда новости, иногда программы выходного дня, итоговые программы. В основном смотрю для того, чтобы убедиться, что жанр продолжает деградировать. Мне не нравится сегодняшнее телевидение. Я считаю, что оно рассчитано на быдло, на маловзыскательную публику в лучшем случае. Власти не нужна была неподконтрольная компания. Та правящая клика, которая пришла к власти в 2000 году, она была приведена к власти силами телевидения, объединенными пропагандистскими усилиями двух государственных каналов, первого и второго. Невозможно было такой власти телевизионного происхождения оставить телевидение на свободе. По-другому и быть не могло. Существует закон исторического маятника. Я не знаю, прошел ли маятник свою самую низшую точку. Полагаю, что рано или поздно все начнет меняться, потому что история развивается галфами, что называется. В одну сторону, в другую сторону. Сейчас вот такая тенденция. Бесконечно это продолжаться не может.
Писатель и журналист Виктор Шендерович на НТВ вел передачу «И того». Писал сценарий к программе «Куклы».
Если бы тогда не было разогнано НТВ, то не было бы той власти, которая сейчас. Они были совершенно несовместимы. То есть свободное телевидение и Туркменбаши, в скобках любое другое имя там вставляйте, это вещи невозможны. Для того, чтобы предметнее это представить, надо представить себе Беслан. Беслан, где телевидение работает так, как оно работает на Западе. То есть показывается все в режиме прямого эфира, и вся страна у телевизора смотрит, как собственные танки стреляют по забинированной школе собственными детьми. После этого не было бы этой власти. Просто. Это несовместимые вещи. Именно поэтому там не было телекамер. Именно для того, чтобы иметь возможность делать то, что они делают, и было разломано телевидение независимо. Я не отношусь к числу тех людей, которые было принято говорить, что телевидение – это наркотик. Вы знаете, я даже не курящий. Я не привержен наркотикам, для меня это не наркотик. Для меня это был эффективный способ донесения некоторых своих соображений, наблюдений. Телевидение просто эффективнее всего, вот и все. Оно эффективнее радио, эффективнее интернет-журналистики, потому что просто больше людей это смотрят и видят, и у больших людей что-то меняется в головах.
О своей работе на телеканале НТВ вспоминает обозреватель «Радио Свобода» Владимир Карамурза.
Я был одним из первых, кто пришел на канал НТВ в сентябре, еще даже не в октябре 93-го года. И с первого дня я прошел вместе со своим каналом до последнего дня, до 14 апреля 2001 года, когда ночью группа вооруженных людей захватила наш 8-й этаж, и мы перешли на канал ТВ-6. Ничего общего тот канал, который мы создавали в 93-м году, не имеет с тем, который сейчас вещает на 4-й кнопке. Те традиции, которые заложил канал НТВ, их унаследовали просто отдельные журналисты. Даже те, кто лишены прежней работы, лишены эфира, хранят их в себе и не хотят расплескать по мелочам. Для меня образцы – это Евгений Киселев, Виктор Шендерович. Они не стали суетиться и искать себе какую-то адекватную работу, как сделали многие наши коллеги. И за эти 5 лет вот я научился понимать подлинную цену собственному слову, пусть даже не данному публично, и разучился понимать некоторых из прежних своих товарищей, которых считал истинными борцами. Алексей Кандулуков, мой товарищ и корреспондент НТВ многолетний, он один из героев книги Шендеровича «Здесь было НТВ». И вошел в хрестоматию эпизод, где он посылает в полголоса на 3 буквы тех, кто переманивал его весной 2001 года на российский телеканал. И вот кто бы мог ожидать от Лёши, что он униженно, и как даже рассказывали с извинениями в адрес своих нынешних руководителей, ушел работать на этот же канал, ну то есть ну куда угодно, ради бога, чтобы уходить на тот канал, который он прилюдно поливал. Мы все знаем, на какой свалке оказались и Йордан, и Кох, и программа «Просто Марина», и Лёша, Леня Парфенов, и Савик Шустер, и Таня Миткова даже. Все те, кто рассчитывал занять расчищенную поляну.
Бывший ведущий новостей на канале НТВ Андрей Норкин стал главным редактором канала «Эхо ТВ».
На НТВ я проработал с 96 года по 2001. Научился я всему, что я умею в телевизионной журналистике, именно как журналист. Я, конечно же, учился там. Вот и, конечно, я очень рад, что у меня за достаточно короткий все-таки период, там 4,5 года где-то получилось, мне удалось вот как-то так много всего охватить. Как можно об этом вспоминать? Можно сожалеть о том, что перестала существовать выдающаяся в профессиональном смысле телевизионная компания, равной которой не было и нет сейчас в России. А все остальное, те люди, с которыми я дружил, я был близок, отношения сохранились до сих пор. Какой-то, может быть, проходил там водораздел, да, в отношениях между людьми, но это рано или поздно всегда везде происходит. Конечно, некий эмоциональный перекос, может быть, был тогда, это вполне понятно. Единственное, о чем вот можно сожалеть, о том, что, на мой взгляд, руководство страны, которое приложило массу усилий для того, чтобы развалить НТВ, вообще решило, что нужно это дело развалить. Но вот об этом можно сожалеть. А на уровне эмоций, я думаю, это не очень правильно. В данной ситуации жить событиями прошлых лет, потому что жизнь на месте не стоит, она двигается, все мы развиваемся и творчески, кто-то быстрее, кто-то медленнее, профессиональнее развиваемся, и в личном плане у людей происходят какие-то изменения. Семьи появляются, распадаются, рождаются дети, так что все это нормально. И проливать слезы, поэтому, я думаю, не стоит.
О своей работе на НТВ вспоминал бывший ведущий новостей, главный редактор телекомпании «Эхо» Андрей Норкин. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 14 апреля – рок-музыканта Петр Мамонов, которому сегодня исполняется 55 лет. Он родился в Москве, рок-музыкой увлекся в юности, когда играл на гитаре в дворовой группе «Экспресс». Известность получил в 1984 году после начала выступления панк-группы «Звуки Му». Этот один из самых самобытных на советской рок-сцене коллективов просуществовал до конца 80-х, оставив поклонникам 8 альбомов, самые известные из которых «Крым» и «Простые вещи». В начале 90-х годов создал рок-группу «Мамонов и Алексей», записал несколько сольных альбомов, снимался в кино, фильмы «Игла», «Такси блюз», «Время печали еще не пришло», играл в театре имени Станиславского, выступал с моноспектаклями. Периодически живет в подмосковной деревне Ефаново. О человеке дня «Радио Свобода» говорит обозреватель нашего радио Марина Тимашева.
Что в середине 80-х годов могла противопоставить Москва петербургской новой рок-н-ролльной волне? Я бы сказала, а ничего, если бы не группа «Звуки Му» и не ее лидер Петр Мамонов. Петербургская школа в лице ее лучших представителей Борис Гребенщиков, Миша Науменко, Виктор «Доктор Цой» была, как ни крути, лирически исповедальной. Используя театральную терминологию, это была школа переживания. Москва ударила по ней школой представления своим лучшим артистом Петром Мамоновым. Ничего подобного я более никогда не видела. Он был и есть поэт, музыкант, философ, танцор и актер. Теперь, когда мне рассказывают про открытие актуальных драматургов, я смеюсь. Все они были сделаны Петей Мамоновым, облечены в совершенную форму, грандиозно сыграны и занимали во времени не более 5 минут, если говорить об отдельных композициях. На московских кухнях, а потом и сценах появился темный му. Страшенный, рослый, худой русский мужик, не то с похмелья, не то уже в белой горячке. Будто не имеющие костей конечности развинченно болтались по сторонам тряпичного тела. Пластика, вышедшая из подчинения обезумевшей марионетки. Пусть попробуют повторить ее специально обученные исполнители современных танцев. Марионетка выхаркивала абсурдные по сути, но очень узнаваемые в конкретных словах тексты. Муха – источник заразы, люля-кебаб, у нас была любовь, а теперь ремонт, турист. И как самое членораздельное ясное высказывание – серый голубь. «Я серый голубь», – пел Мамонов, – «моя шея тонка. Свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя. Зато я умею летать». При этом Петя как-то жалко всхлопывал сломанными в локтях руками-крылышками. И ты все понимал про маленького человека, пусть спившегося, гадкого, обезображенного, но хотя бы пытавшегося взлететь. Как говорит МакМерфи в романе Кена Кизи, я хотя бы попробовал. Когда рок-музыка сдалась на милость шоу-бизнеса, Петя совершил побег в драматический театр. Один за другим он ставит спектакли мрачные, абсурдистские, на сцене драматического театра имени Станиславского и сам играет в них главные роли. Зато в жизни его, кажется, мрака нет. Петр Мамонов, как и лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, уехал в деревню. Живет там. Тоске по лучшей жизни предпочел веру в Бога, но не кликушествует и не навязывает ее другим, как делают иные бывшие соратники по рок-сцене. Интересно, напишет ли он когда-нибудь песню «Светлый му»?
О человеке дня Радио Свободы говорила Марина Тимашева. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 14 апреля, над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шарый. Прощаемся с вами до вечера понедельника. Всего доброго.
Берлускони не может примириться с поражением.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС были катастрофичны для Турции.
Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке.
Хотя смесь, на первый взгляд, не токсична. Мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.